Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Издательство Санкт-Петербургского, но по существу Ленинградского госуниверситета имени Жданова выпустило поразительный словарь государственного языка Российской Федерации, то есть русского языка. Филологам полагается читать словари вдоль и поперек, и это не метафора. Читая вдоль, мы движемся по алфавиту, отдаваясь на волю тех, кто словарь составлял, то есть как бы разматываем клубок или свиток. Читая поперек, а сейчас это делать легко, поскольку читателю помогает простейший поисковик, можно собрать из словаря, как писал Самуил Маршак, рассыпанную повесть, иначе говоря, текст. Составители словаря – храбрецы. Даже заявив, что книга печатается для обсуждения, они не только сделали двухтомник доступным в сети, но и опубликовали его книгой, в бумаге, оставив довольно курьезные опечатки. Одна из них лично мне интересна как идеологическая проговорка. Составители не жалуют меньшинства и миноритарные языки негосударствообразующих народов и тех, что населяют нынешнюю Российскую Федерацию, и тех, что ранее жил в Советском Союзе и в Российской империи. Изучение любого словаря, в котором слова размещены в алфавитном порядке, принято начинать со списка помет и сокращений. Они задают каркас словаря, основные предметные рубрики – политика, музыка, биология и тому подобное. Но и основные источники поступления слов в язык – арабский, немецкий, французский и так далее. И вот иногда случаются досадные опечатки. В этом словаре государственного языка Российской Федерации есть сокращение «лат». Оно расшифровывается как «латвийский язык». И есть «латыш» – «латышский язык». Ясно, что вместо «латвийский язык» следует читать просто «латинский язык». И так теперь придется во вкладыши написать. Но гораздо хуже для составителей словаря русского языка как государственного следы откровенной халтуры. И вот один из этих следов как раз обращение с языками меньшинств. Так, иврит, идиш и, к примеру, эстонский язык упомянуты только в самом списке сокращений. Иначе говоря, упомянуты только для отчета перед заказчиком, который не станет же читать словарь насквозь, как книгу. А литовский язык появляется в словаре в следующих контекстах. Примесь. Небольшое количество какого-либо вещества, примешанное к другому. Добавление к чему-либо основному. Он говорил на литовском с примесью польского. Конец цитаты. Словарь воспроизводит политический жаргон советского века, причем явное любование советским остается бессодержательным, никак не объясняется. Это бросается в глаза при чтении статьи «Советский» в Советском Союзе, основанной на управлении советами, как органами государственной власти, советская власть, советское государство, союз советских социалистических республик, советский строй, советский народ, советское правительство, советская конституция, советская армия, советская литература, советское студенчество, думать по-советски, как советские люди, как принято в стране советов. Конец цитаты. Ни тебе советских лагерей, ни советских политзаключенных, ни советской цензуры. Идеологические рамки в отношении внутренней политики Российской Федерации также задаются словарем с опорой на советский опыт. Перестройка. В Советском Союзе в 1985-91 годах государственная политика коренного преобразования общественного сознания, направленная на развитие демократии и окончание холодной войны. Поскольку мы уже знаем, что демократия – это народовластие у нас, а у них на Западе это мнимая демократия, то понимаем, что перестройка была нацелена на отказ от собственных ценностей и усвоение ценностей западного мира. А холодная война вообще никак не объясняется. Политбюро, политическое бюро, высший руководящий орган политической партии, избираемый из состава высшего исполнительного органа и выполняющий его функции в периоды между его заседаниями. Политбюро либерально-демократической партии, Политбюро французской социалистической партии, в Советском Союзе бюро ЦК КПСС, руководящий орган Коммунистической партии Советского Союза, до 1991 года писалось с прописной буквы «член Политбюро избрать в Политбюро кого-либо». Занятная форма словарного вранья, попытка представить КПСС как нормальную политическую партию, действующую в условиях многопартийности. Так и выглядит статья КПСС. Такое наименование носила правящая политическая партия в РСФСР и СССР с 1952 по 1991 годы. Потрясающая статья, в которой не указано ни РСДРП, рядом с которой еще были другие партии, ни ВКПБ, рядом с которой никаких других партий уже не было. Есть, конечно, и новое. В статье «Режим», в частности, сказано: «Комплекс политических, экономических и социальных мер, которые используются государственной властью для управления обществом, государственный строй». И примеры: демократический режим, реакционные режимы, киевский режим. На Украине с 2014 года установленный образ политического управления, представляющий угрозу основным правам и интересам русскоязычного населения. Конец цитаты. Но идеологических зияний в словаре много больше, чем таких вот торчаний, оправданий нападения на Украину в 2014-2022 годах. Стыдливо умалчивается словарь о ленинизме, которому не нашлось места между лексемами «ленивый» и «леница». Статья «марксизм» присутствует, статья «сталинизм» отсутствует. Но слово «сталинизм» упоминается в тексте статьи «Поколение» в виде иллюстрации к подглавке «Поколение шестидесятников». Оно объясняется так: поколение советской интеллигенции, сформировавшееся в основном в 60-е годы XX века, для которого были характерны свобода самовыражения и отрицание сталинизма с нравственных гуманистических позиций. Конец цитаты. Что же такое сам сталинизм? В словаре не объясняется. И именно в этой точке, если от чтения словаря вдоль перейти к чтению его поперек, обнаруживается в целости и относительной сохранности слой советской антропологии с ее культом умолчаний и чтением между строк, с приспособленчеством, с недоверием ко всякой живой и с неуважением к чужой мысли, равно как и страшная привычка к убожеству повседневной жизни под аккомпанемент патриотического самовосхваления. Этот, условно говоря, советский пласт словаря прямо перенесен из соответствующей эпохи. Здесь такие слова, как «попутчик», «диссидент», «продовольственные карточки», «прописка», «родина». К родине замечательное второе значение – место происхождения кого-либо, чего-либо, возникновения чего-либо. Индия – родина шахмат, Советский Союз – родина космонавтики. Это объяснение вызывает принудительную ассоциацию с советским анекдотом «Россия – родина слонов». И дальше. Секретарь, руководитель какого-либо органа или общественной организации, сельсовет, сертификат с его магазинами, слово «товарищ». Человек, связанный с кем-то узами дружбы, близкий приятель, связанный с кем-либо по роду деятельности, занятий, месту службы, учебы, коллега, фронтовой товарищ, боевой товарищ, товарищ по работе, товарищ по оружию. В Советском Союзе форма вежливого упоминания или обращения к мужчине обычно используется перед фамилией или должностью, званием. Комиссия состоит из трех товарищей. На съезд приехали товарищи из разных республик. Куда ехать, товарищ генерал? Как официальное обращение. Конец цитаты. В словаре не отмечено базовое противопоставление слов «товарищ» и «гражданин», пролегавшее в советское время между представителями власти и теми, кто подвергался аресту или иным репрессиям. Тамбовский или Брянский волк тебе, товарищ. Но главное даже не это. За 3,5 десятилетия, прошедшие после распуска Советского Союза, опубликованы сотни текстов, от социологических до лирических, которые охватывают и всю советскую эпоху, которая в этом вот ленинградском словаре без Ленина представлена в искаженном, восторженно-совковом виде. Вот у поэта Олега Григорьева: «Товарищи, товарищи, товар-то мой украли. Товар ищи, товар ищи, две здоровенных твари, две здоровенных товарищи, товарищи, товарищи». А вот Ян Выговский родился в 92-м году, когда умер Олег Григорьев. Бывает товарищ, но прям не товарищ. Не товарищ написать, сказать слитно. Хочется, бывает, товарищи, товарищ. Множество на свете, множество на свете. Сквозь идеологическое тление прямых советизмов прорываются маленькие лексикографические шедевры, которые сначала предлагаю прочитать без комментариев. Подшивка, подшить, подшивать, подшивка юбки, дратва для подшивки валенок, пачка подшитых газет, документов, журналов, подогнутый подшитый край одежды, подшивка оторвалась, распороть подшивку. Подшить подошью. Пришить с изнанки, снизу. Подшить подкладку к пальто. Подшить воротничок гимнастерки. Подшить кожей валенки. Зашить, подогнув узкой полосой, край чего-либо. Подрубить. Скрепляя, присоединить к чему-либо. Подшить документ к делу. Подшить годовую подписку газет. Подшить протоколы за месяц. Прибить к чему-либо доски с нижней стороны, подшить потолок тесом, подшить крышу. Прошивка, прошить, прошивка подошвы, прошивка металла, прошивка на рукавах, на подоле. Сшить, скрепить что-либо сквозным швом, прострочить, прошить подошву, прошить матрас. Проделать или обработать сквозное отверстие или углубление в металлической заготовке детали, прошить подковку. Шить в течение какого-либо времени, прошить всю ночь, прошить до вечера. Перелицевать, перешить изнаночной стороной наверх. Вся эта практика восходящая, если говорить только о портновской стороне дела гоголевской шинели, с ее описаниями мук подтачивания старого капота, остается глубоко запрятанной в словаре. Но стоит только начать читать словарь поперек, следя за программирующими и обобщающими дискурсивными словами, как мы обнаружим слой языка, на котором держится поведенческая модель его носителей. К числу таких слов относятся приспособление, приспособиться, совокупность, устроить, устройство, тесно связанный. Особенно важное программирующее дискурсивное слово приспособиться, приспособление. В словаре есть только одно зияние – официально предусудительное поведение так называемого приспособленца, человека, умеющего устроиться в жизни благодаря знанию или интуитивно верной оценке правил существования в советском обществе. Хочешь жить – умей вертеться, не подмажешь – не поедешь, тише едешь – дальше будешь, и многие другие. Но и не будучи упомянутым, оно все равно прорывается в своей дискурсивной функции. Например, в статье «Скрепа» сказано – что это место скрепления чего-либо, колеса поезда постукивали на скрепах, приспособление, скрепляющее, связывающее части чего-то. Наконец, третье значение скрепы о традиционных духовно-нравственных ценностях, культурных и религиозных нормах, объединяющих общество, народ, нацию, духовные скрепы. Человек, произносящий последнее словосочетание, это и есть приспособленец нашего времени. Тот, кто понимает, в какой момент подхватить тему для этой идеологической фуги. Приспособиться, освоившись с чем-либо, приобрести нужные навыки, сноровку, приспособиться к обстоятельствам, приспособиться к жизни в деревне, приспособиться к капризному характеру жены, быстро приспособиться, приспособился вставать очень рано, приобрести способность существовать в каких-либо особых или изменившихся условиях. Организм приспособился к холоду, рыбы приспособились к соленой воде, можно приспособиться к невесомости. Конец цитаты. Вот и к традиционным духовно-нравственным ценностям можно приспособиться. Особенно если твердо знаешь, что главный декларатор этих ценностей, официальный заказчик словаря, заплечных дел мастер, клятвопреступник и поджигатель войны. Смотри статьи «Пособник» и «Происки».